Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение второй книги Паралипоменон после краткого обзора писем, которые мы получили в ответ на вопросы о царях израильских. Хочется поблагодарить всех, кто прислал нам эти письма. Из них видно, что лекции по страницам Библии не только слышны во многих городах, но еще и понятны и полезны. Вы пишете об этом, друзья, и спасибо за ваши отзывы. На первый вопрос, дать характеристику царей, правивших в Израиле и в Иудее, практически все ответили правильно. Правда, некоторым, как признается наша слушательница Анна из Краснодарского края, пришлось немножко и в Библии покопаться, и, может быть, еще раз прослушать радиопередачи, но в результате получились обстоятельные и подробные ответы. Хорошо, что был повод заглянуть в Библию. Ведь Бог говорит с нами не только через великих проповедников, но и непосредственно, когда мы читаем Его Слово. Ответы на второй вопрос, выразить свое личное отношение к царям, очень интересны. Больше всего предпочтений было отдано Иосии и Езекии. Валерий Кириллович из Ярославской области объясняет, почему пальму первенства он отдал царю Иосии. Он пишет: «Конец делу венец». По-видимому, он имеет в виду то же, что и наш слушатель Иван из Краснодарского края, который пишет: «Больше всех мне понравился Иосия, потому что он отменил высоты и еще потому, что до конца жизни он был верен Господу». Нина Петровна из Волгограда отмечает, что Иосия был выдающимся человеком-реформатором. А вот выдержка из письма Максима, город Майкоп. «Несмотря на атмосферу греха, царившую в семье и в доме, Иосия вырос человеком, любящим Бога. Он стал царем, подобного которому не было». Валентина из карельского города Кандапога говорит, что ей больше всего понравился царь Езекия. Самое главное, почему я обратила внимание на этого царя, является желание Езекии соединить два разрозненных народа, которые оставили Бога. Валентина также пишет: «Я призываю прислушаться к слову и голосу Божьему. Ведь Библия является духовным хлебом для человека, без которого он умирает. Самое страшное – быть мертвым для Бога. Из этого вытекает много негативных вещей. Поэтому Библия и побуждает. Проснитесь, начните жить полноценной жизнью, которую вам предлагает Иисус Христос». У одной из наших слушательниц из Краснодарского края наибольшую симпатию, как она пишет, вызвал царь Иоас, единственный потомок царя Давида, оставшийся в живых, когда Гафолия, его бабушка, уничтожила весь род своего сына. Иоас любил Бога и поступал по заповедям Божьим до тех пор, пока жив был священник Иодай. Ирине Гордовой, тоже из Краснодарского края, больше всего понравился царь Аса за его решительные действия по искоренению идолопоклонства. Он даже своей матери запретил поклоняться идолам. В числе плохих царей единодушно называют Ахава, Манассию, Иеровоама и Равоама. Правда, своим отношением к плохим царям поделились не все. Наш слушатель из города Кемерово так прямо и признается: «Не хочу писать о плохих царях». И это понятно. Если что-то плохо, то не так уж важно, насколько оно плохо. И в самом деле, какой смысл имеет это сравнение? Плохой, очень плохой, крайне испорченный. Ведь в своем безбожии человек может уйти очень далеко. Мне кажется, Бог оставил в Библии описание и плохих царей для того, чтобы было понятно. Он осуждает грех. В наши дни теле- и радиоэфир, страницы газет и журналов настолько плотно заполнены рассказами о всевозможных грехах, что создается впечатление, как будто другой праведной и чистой жизни нет вообще. И постепенно человек привыкает к тому, что видит вокруг только черное. «В конце концов, все так живут», — говорит он, признавая уже за норму извращенное и греховное. Отличие библейских повествований в том, что здесь черное названо черным, а белое – белым. То есть о грехе говорится, но грех не оправдывается и не считается за норму, независимо от того, кто его совершает. А теперь давайте продолжим изучение второй книги Паралипоменон вместе с доктором Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать вторую книгу Паралипоменон и будем говорить о возрождении народа Божия, которое произошло при царе Езекии. Об этих событиях повествуется, во-первых, в четвертой книге царств, а во-вторых, здесь, во второй книге Паралипоменон. Эта книга представляет события с точки зрения Бога, и в ней Езекии посвящены четыре длинные главы. Есть еще одна книга, где рассказывается о Езекии. Это книга пророка Исаии. Помимо пророческих, в ней есть несколько исторических глав, и посвящены они, как вы уже догадались, Езекии. Очевидно, что Бог просто восхищен Езекией. Три раза Слово Божие рассказывает об этом человеке и о том великом обращении к Богу, во главе которого Езекия оказался. Книга Паралипоменон повествует о том положительном, что сделал Езекия, чтобы восстановить поклонение Богу. Книги же царств говорят об отрицательных действиях, которые ему пришлось предпринимать. Ему пришлось отменить высоты, разбить статуи и разбить на куски Моисеева медного змея, потому что люди продолжали кадить ему. Да, Езекии пришлось навсегда избавиться от этого камня преткновения. Езекия презрительно называл этого змея Нехуштан, ведь это был всего лишь кусок меди. Когда-то народ Божий смотрел на медного змея с верой в Бога, обещавшего исцелить от укусов змей. А позже к медному змею стали приходить те, кого кусали ядовитые змеи, с тем, чтобы получить физическое исцеление. И вот теперь Моисеев медный змей окончательно превратился в объект поклонения, а попросту в идола. Он стал настоящим камнем преткновения. Сегодня, например, есть люди, которые поклоняются не Богу, а простому изображению креста. Они уверены, что иметь у себя какое-нибудь изображение креста – большая заслуга. Друзья мои, никакой заслуги в этом нет. Из всего можно сделать идола. Вы можете поклоняться даже водопроводному крану, потому что он дает вам воду. Вы можете поклоняться окну, потому что оно несет вам свет. Или вы можете поклоняться своему автомобилю, потому что он возит вас. Сегодня множество людей поклоняются телеэкрану. Каждый день они часами просиживают перед ним. Но позвольте вам заметить, в предметах никаких достоинств нет. Все достоинства в Боге. И текст, который мы сегодня с вами разбираем, написан именно с точки зрения Бога, который осуждает поклонение вещам и, в частности, поклонение этому самому Нехуштану. Итак, в книгах Паралипоменон мы узнаем о положительной стороне реформ Езекии. Прочитаем третий стих. «В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их». Вы помните, что Ахаз заколотил двери храма гвоздями, и никто туда больше не входил. Как только Езекия начал править, он немедленно открыл двери храма. Впервые за долгое время двери оказались распахнутыми настежь, и Езекия приказывает все там вычистить. Прочитаем 4 и 5 стихи. «И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами, и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Езекия говорит левитам, «Освятитесь сами». Прежде всего, вам необходимо вернуться к святому образу жизни, к честности и чистоте. Необходимо отделить себя для Бога. И нам сегодня с вами необходимо то же самое. Слишком много у нас размытого и расплывчатого христианства, смеси из плохого и хорошего. Но прочитаем далее 6 и 7 стихи. «Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева». Езекия расставляет все на свои места. Люди сами виноваты в своих несчастьях, и беды обрушились на людей за их грехи. Прочитаем 8 и 9 стихи. «И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, и сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне». Далее Езекия рассказывает о том, что лежит у него на сердце. Прочитаем 10 стих. «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего». Теперь давайте прочитаем о том, как было восстановлено служение в храме. Это 20 и 21 стихи. «И встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень, и привел 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сыновьям Аароновым священникам вознести всесожжение на жертвенник Господень». Езекия подает хороший пример. Он открыто, на глазах у всего народа, обращается к Богу. Друзья мои, именно это необходимо нам сегодня. Именно так люди Божии должны приходить к Богу и на работе, и на отдыхе. Священники от имени всего Израиля принесли жертвы всесожжения и жертвы за грех. В храме снова зазвучала музыка. Это было пение, а также игра на музыкальных инструментах, как при Давиде. Все присутствовавшие пели хором, славя Бога и поклоняясь Ему. Прочитаем 36 стих. «И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно». А теперь давайте прочитаем о том, как был восстановлен праздник Пасхи. Начнем с 1 стиха 30 главы. «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву». Вот еще один чудеснейший поступок этого человека. Вспомните, его отец вел войну против царства Израильского, в результате которой многие иудеи попали в плен в Северное царство. Можно было ожидать, что Езекия, взойдя на престол, возжаждет мести, захочет поскорее свести счеты. Но посмотрите, после того, как он открыл храм Божий, восстановил поклонение Богу и принес свое собственное открытое свидетельство, он посылает Северному царству приглашение прийти и поклониться Богу. Какой чудесный дух живет в нем! Прочитаем 2 стих. «И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во 2-й месяц». О возможности праздновать Пасху во 2-й месяц вместо 1-го говорится в 10 и 11 стихах 9 главы книги чисел. Хотя приглашение Езекии Северному царству было отвергнуто большинством северян и даже открыто поднято на смех, некоторые все же ответили и пришли в Иудею, чтобы совершить Пасху вместе со своими братьями. Прочитаем далее стихи с 15 по 17. «И закололи пасхального агнца в 14-й день 2-го месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов, так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Это, пожалуй, один из самых замечательных поступков Езекии. После того, как он отправил приглашение на север, народу израильскому, многие представители разных колен, живших там, отозвались и пришли в Иерусалим для поклонения. Дело, однако, в том, что эти люди прожили всю свою жизнь без Слова Божия. Они жили в Северном Царстве, в центре идолопоклонства, и все же у них сохранилась жажда и желание служить Богу и повиноваться Ему. Сердца их искали Господа, но они просто не понимали, что должны сначала очиститься. И Господь услышал молитву Езекии и исцелил этих людей. Это свидетельствует о том, что формальная и обрядовая сторона не играют первостепенной роли при поклонении. Богу важно прежде всего то, что у людей на сердце. Какой чудесный и славный урок получаем мы из этих стихов. Читаем далее 21 стих. «И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме праздника пресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. Они так веселились, что решили продлить праздник еще на неделю». Прочитаем 23 стих. «И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье». С какой радостью обратились они к Господу и Его Слову. Далее прочитаем 26 и 27 стихи. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса». Вот каким человеком был Езекия. Отец его, Ахаз, сделал идолопоклонство государственной религией иудеи. И вот сейчас Езекия начинает избавляться от идолов. Прочитаем 1 стих 31 главы. «И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники по всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои». После этого наступила великая эпоха преобразований, во главе которой стоял Езекия. Прочитаем 20 и 21 стихи. «Вот что сделал Езекия во всей Иудее, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Давайте поближе посмотрим на жизнь Езекии. Что это был за человек? Прежде всего, он был человеком веры. Когда я говорю слово «вера», я имею в виду нечто большее, чем то, что люди обычно понимают под этим словом. Представитель одного из религиозных течений заявил мне однажды: «Чтобы спастись, необходимо сделать 4 вещи». Я удивился и попросил уточнения. «Так что же, по-вашему, я должен сделать, чтобы спастись?» Не буду перечислять здесь все эти 4 вещи, упомяну только, что одной из них была вера. В ответ я сказал, что не согласен с ним ни по одному из приведенных пунктов. Он был поражен. «Неужели вы возражаете даже против веры? Ведь вы сами проповедуете веру». И я ответил ему: «Да, проповедую, однако я вкладываю в это слово совершенно другое значение. Вы же утверждаете, что если человек верит достаточно сильно, то он спасется». Современное понимание веры напоминает мне сельские ярмарки, которые я не раз посещал еще ребенком. На каждой из таких ярмарок было специальное устройство для измерения вашей силы. На гигантских весах, похожих на огромный термометр, лежала большая гиря. Человек подходил к весам и изо всех сил бил по ним кувалдой, отчего гиря взлетала вверх. Обычно парни подходили к этому аттракциону с девушками, и девушки просили их измерить силу. Парень снимал пиджак, расправлял плечи, плевал на ладони и, собравшись с духом, обрушивал кувалду на весы, чтобы взлетевшая вверх гиря долетела до колокольчика и ударила в него. Он старался изо всех сил. Многие считают, что и вера такова. Они мечтают: «Вот если бы только я мог верить посильнее». Друзья мои, вера — это совсем не психологическая реакция на что-либо. Вера — это не наши чувства. Вера — это совершившийся факт. Веру в душе человека порождает Святой Дух. Вера — это убежденность, рожденная в духе человеческом. После того, как апостол Петр исповедал свою веру в Иисуса Христа, Господь сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Так написано в 17 стихе 16 главы Евангелия от Матфея. Сама по себе вера не является добродетелью. Прочитаем, что написано в 8 стихе 2 главы послания к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру». Вера — это только инструмент. Спаситель же Христос, и Он — объект веры, то есть тот, в кого следует верить и благодаря кому вера становится заслугой. Известный проповедник Чарльз Сперджин говорил: «Спасает вас не ваша преданность Христу, спасает сам Христос. Спасает вас не ваша радость о Христе, спасает вас Христос. Спасает вас даже не ваша вера, хотя она инструмент ко спасению. Спасает вас кровь Христа и заслуги Христа». В самой по себе вере нет никакой пользы. Можно верить как угодно, сильно, в кого угодно и во что угодно. Можно верить во что-то неправильное. Многие люди принимают мученическую смерть за свою фанатическую веру. Что же касается истинной веры, то она, ничего не принося, забирает себе все. Вера говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вера всецело полагается на Бога. В оставшейся части 31 главы 2 книги Паралипоменон мы прочитаем о дальнейших реформах Езекии. Друзья мои, точно такие же преобразования могут начаться и в вашей жизни, когда Господь Иисус Христос спасет вас. Он изменит всю вашу жизнь. Вспомните, когда расслабленного, то есть парализованного человека принесли ко Христу, Он сказал, что грехи этого человека прощены, а толпа фарисеев и книжников возроптала и назвала слова Христа богохульством. Иисус же сказал им: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?» Фарисеи и книжники не смогли ему ответить. Так мы читаем в стихах с 22 по 24 из 5 главы Евангелия от Луки. «Ясно, что сказать: прощаются тебе грехи, так же легко, как сказать: встань и ходи. А вот исполнить первое так же трудно, как и второе. И только Бог может сделать и первое, и второе. Только Бог может прощать грех. Только Бог может позволить человеку встать и пойти. И дальше в Евангелии от Луки мы читаем: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному: „Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой“». Друзья мои, если Христос простил ваш грех, значит, вы взяли свою постель и пошли. И вы ушли от своей ветхой жизни, ушли от своего старого греха, вы изменились. Если же вы не ушли от всего этого, то значит, вы все еще парализованы грехом. Езекия был человеком истинной веры в Бога. Сначала вера изменила его жизнь, а сейчас он меняет все в своем царстве. Езекия не только человек веры, он еще и человек молитвы. Из 32 главы 2 книги Паралипоменон можно сделать вывод, что Господь позволил Иудее уйти от солнечного света Божьих благословений во мрак несчастья. Снова из Ассирии пришел Сеннахерим, осадил Иерусалим и стал готовиться к его штурму. А начал он с запугивания жителей города. Прочитаем первый стих 32 главы. «После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе». Езекия предпринимает меры, чтобы укрепить город, но его главное упование — это по-прежнему вера в Бога. Прочитаем 7 и 8 стихи. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним. Потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. В столь тяжкий час Езекия призывает свой народ положиться на Бога. Это и сегодня может служить для нас очень положительным и очень современным примером. Мы продолжим изучать эту книгу в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.